Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
16:16 в Україні. Доброго Божого дня усім радіослухачам. І це програма «Світло підтримки». Ми хочемо говорити сьогодні про одне дуже вагоме і дуже потрібне служіння у нашому суспільстві. Про служіння людям, які мають порушення слуху, нечуючим або частково нечуючим. Зараз із нами на зв'язку через Skype Ірина Микитівна Лященко, вона декан факультету служіння слабочуючим Ірпінської біблійної семінарії. Ірино Микитівно, доброго вам дня.
Добрий день.
Дуже дякуємо вам, що ви погодилися отак послужити, розказати про і вашу діяльність, про те, як ви готуєте людей, які служать людям, які частково або повністю втратили слух. Ви зараз знаходитесь у Херсоні, наскільки я зрозуміла, так?
Да.
Так. Ірино Микитівно, давайте для початку, якщо ви можете, то розкажіть нашим радіослухачам, чому от якийсь час вашого життя ви присвятили і присвячуєте саме питанню служіння людям із порушенням слуху? Це якимось чином зв'язано особисто із вами?
Да. Я родилась в сім'ї глухих родителей, у мене і папа, і мама глухонімі люди. Я з дитинства, цей язик для мене цей рідний, і з дитинства я цих людей, як би я була окружена і росла в середі вот таких людей, тому що всі, звісно, друзі моїх родителей, вони були всі глухонімі, ну, крім родственників, які у нас було не так уж і багато їх. Тому я росла в цій середі. Для мене дуже близькі і проблеми, тому що з самого дитинства я вынуждена була помогать родителям, когда были какие-то проблемы, ну, у них так в социуме, в обществе, когда их не понимали окружающие, там в больнице где-то еще, там какой-то был обман в магазине, там или еще что-то. Мне приходилось ходить и переводить и папе, и маме. Поэтому для меня это очень близко, и я очень люблю этих людей, потому что, ну, они мои родные, и людей, которых я знаю, они тоже для меня очень близкие.
Тобто так склалося ваше життя, що ви з самого малку так служили, вперше, ну, для початку, своїм батькам, так? Ви знаєте, мені на пам'ять приходить фільм, я його дивилася дуже давно, не пам'ятаю назви, де дівчинка народилася в сім'ї, де двоє нечуючих людей. І потім, можливо, і ви його дивилися, може ви щось подібне дивитеся. Для неї було складно, батьки тебе потребують постійно, а ти маєш реалізовувати себе, у тебе ще є можливість реалізувати і своє життя. А, мабуть, і ви зіштовхувалися із подібними проблемами?
Да, вірно. Мені не завжди, звісно, нравилось переводити, особливо, коли вот, ну, мама там просила там переводити. Вот, особливо мені трудно було, коли мені потрібно було йти вот, к взрослым людям і щось доказувати, відстаювати, що вот, там обидели маму мою там в чому-то, або папу там ущили. На предприятия мені приходилось, де мені работал папа, приходити к этому мастеру, разговаривать, объяснять, что вот какие были проблемы у папы, почему там то-то, то-то на работе происходит, почему там, ну, какие-то разные моменты. Но мне было очень сложно, конечно. Я это делала практически с самого, вот, ну, как я себя помню. И, конечно, мне это не особенно нравилось, потому что, ну, как бы, ну не детское это, ну, такое вот, будем говорить так. Поэтому, ну, конечно, мне не нравилось. Я думала, что я вот вырасту, и все, выйду замуж, и все, я никогда больше не буду этого делать, потому что вот родители состарятся, но я, может быть, еще там какое-то время им буду нужна, а потом я выйду замуж, у меня будет своя жизнь, и все, я не буду этим никогда заниматься. Но Бог поменял всю мою жизнь настолько, что я теперь этим занимаюсь всегда и постоянно.
У вас есть семья, у вас есть человек, дети?
У меня есть муж, детей у нас нету, ну, мама вот еще жива, слава Богу, папа 2 года назад умер.
Ірино Микитівно, а вони від народження не чуючі? Ваші батьки мають на увазі?
Ні, у мене мама, вона з народження була слышащей, просто вона як дитя війни. Вдома була бомба, її рідну сестру вбила, а маму контузила до такої степені, що в неї були порвані барабанні перепонки, з ушей текла кров, і просто на той момент, можливо, зараз це і можливо було б там зробити якусь операцію, но в тот момент, когда была война, никто этим не занимался, и понятно, она осталась глухой. А папа мой, у него была корь, как раньше лечили корь какими-то там антибиотиками, и последствия заболевания кори, это, в принципе, врачам это все с этим знакомы, что вот в тот момент, когда лечили корь, то дети, как правило, оставались глухими.
Це виходить, що вам із дитинства прийшлося опановувати, вчити жестову мову, мову жестів, так?
Ну, я её опановывала. Нет, она, знаете, как я росла в семье глухих, и это было для меня естественно. Мне не нужно было напрягаться, там что-то выучивать. Нет, это было естественно. Я росла, одновременно как бы постигала язык свой родной, которым я разговариваю русский, и одновременно же язык жестов. Это, ну, как... Оно само собой естественно. Сразу два язика. Це нормально.
Ясно. Ви знаєте, я зараз вас слухаючи, розумію, що би це було просто прекрасно, якби ви до нас завітали на програму «Світлі гості» на Світлому радіо. Це така програма, в якій ми показуємо життя людини, її служіння і як Бог може проводити людину. У вас дуже цікаве життя, нелегке із однієї сторони, але я думаю, що благословене із іншої. Але ми зараз вас запросили на іншу програму, на «Світло підтримки». Це та програма, яка показує, де можна знайти допомогу. А так хочеться покопатися, от не те, що покопатися, а і ту сферу вашого життя відкрити, і ту. Скажіть от про Бога у вашому житті. Ви зараз сказали, що слава Богу. Це значить, що ви із Господом живете?
Ну, дело в том, что в я вообще росла, конечно, в семье неверующих людей. У меня мама была неверующая, папа тоже. Но когда открылись вот эти вот двери свободы, будем говорить так, и мои родители стали приходить в церковь. И у нас в Херсоне есть такой человек, Синий Владимир Павлович, он был пастором нашей церкви, церковь Иисуса Христа на улице Рабочей. В то время мы не были по этому адресу, были в другом месте находились, но у него вот легло ему на сердце такое желание, он с детства там рос с мальчиком глухим. И когда он стал сам уже пастором, у него сильное было желание вот неслышащим людям, глухим людям, донести весть Евангелия. И вот у него это его так желание было, и он начал вот это вот заниматься с глухими людьми этим. И он стал приглашать глухих людей. Просто искал где-то переводчика, нашел какого-то на предприятии переводчицу. И вот через нее там он их приглашал. Тут так там оказались мои родители. Они ходили. В 92-м году мама моя приняла крещение. Вот особенно после поездки в Москву. Их туда повезли на стадион огромный, где этот Билли Грэм там проводил евангелизационное такое служение. После этого мама моя вернулась оттуда и покаялась. Но я, знаете, я как бы так не сильно, ну, как бы горела этим. Ну, единственное, что мне нравилось, что они ходят, им интересно, а с ними кто-то занимается. Мне было приятно, что кому-то...
Не байдуже, вони, не безразлично.
Да, да. Вот так вот. Но потом так получилось, что просто очень был нужен переводчик, и этот пастор Синий Владимир Павлович позвонил, мама дала телефон, позвонил мне и очень сильно попросил, чтобы... Ну, вот я пришла на служение, попереводила, потому что это служение, в этом служении участвовали глухие этой церкви. А переводчицы, то ли я не знаю по каким причинам, но, в общем, ее не было. И как бы наперед она сообщила, что не будет. И он начал искать, кто же смог бы перевести то, что будут глухие там делать на сцене. Вот они сценку готовили. Но мама меня уговорила, и он как бы позвонил. В общем, я пошла. Пошла и... Так и осталась там. Пошла, потому что я вот там была 6 глухих, которым нужно было передать. И я сама, когда я переводила, я, в общем-то, не особенно все и понимала, что там происходит. То есть я перевела ихнюю сценку, это было 10 дев. И вот сейчас я это уже прекрасно понимаю, что это была сценка. На тот момент я не понимала. Вот. И просто перевела ее, озвучила голосом. Потом были проповеди, потом я вот слушала, я половину я вообще не понимала. Я просто переводила на автомате. И что интересно, когда закончилось это богослужение, вот эти шестеро, ну, плюс папа с мамой, они считаются, остальные глухие подходят, говорят: «Ой, спасибо, так все понятно». Мне было так удивительно, думаю, ну что же им понятно, когда я лично сама ничего не поняла абсолютно. Мне было странно, что они что-то поняли, думаю, странно, глухие люди что-то понимают, а я ничего, я слышащий человек. Ну, в общем-то, ну, далеко там, ну, не глупая, ничего не поняла. Ну, потом в следующий раз опять пришла. И это было осенью, 96-й год, а в 97-м году, в начале года, 7 января, как раз была рождественская программа, я покаялась.
Потом почули, вот, почули, так?
Да, да, покаялась. Ну, были, да, именно тогда была проповедь такая вот, она о рождении Иисуса Христа и о том, ну, есть ли в моем сердце Иисус Христос. И как-то так вот очень меня коснулось тогда, я покаялась. Ну, а дальше уже вот весной я приняла крещение, и тут же моментально сразу я оказалась в Ирпенской библейской семинарии, где делали первую пробную, вот первый набор такой экспериментальный, пригласили на обучение сурдопереводчику. Это попало. Ну и вот так вот моя судьба дальше в дальнейшем, вот так в этом служении, так вот как бы я и пошла. Вот Господь меня ведет, и до сегодняшнего дня я постоянно вот и в церкви, в этой же церкви, у нас под уже другой пастырь, в этой же церкви я все так же занимаюсь служением глухих. И,
а Володимир, Володимир Павлович, він живий?
Да.
Є. Це виходить, що він у церкві була людина, яка спонукала, яка була, ну, найперша молитвенником, який молився, мабуть, за це служіння, тому що люди не чуючи, вони сидять вдома. А чому сидять? Тому що, ну, церква не може їм пояснити, що зараз на служінні відбувається.
Так, звісно. Ну, я думаю, що, в принципі, тоді от ці церкви, може бути, я от знаю багато глухих, от, які зараз наші члени церкви, які они ходили когда-то там, бабушка их водила в православную церковь, но никто из них не был вот, в диской церкви, вот, ну, как бы так вот не оказывались. Ну, вот. Но когда они уже вот узнали, что и вот Владимир Павлович Синий их таким образом пригласил в церковь, они стали ходить, они вспомнили свое детство, что когда-то их ходили в другую церковь, но все равно к Богу. И вот ну, у них вот это вот осталось, ну, это было не так много, по крайней мере, были такие глухие, которых кто-то взял за руку, приводил в церковь, и они были в церкви.
Добре. Ірино Микитівно, от тепер уже нашим радіослухачів ясно, що ви знаєте про це питання служіння і взагалі життя із нечуючими або частково чуючими людьми не за чутками, а ви з народження все це пережили на собі. А можете пояснити, власне, психологію нечуючої людини? Що у неї всередині? Роз'ясніть нам, щоб ті, хто вміють чути, у кого є ця можливість, змогли зрозуміти внутрішній світ людини із порушенням слуху.
Я думаю, что ничего такого, конечно, особенно отличительного нету. Это такие же люди, как и мы с вами, только которые не слышат. И в силу того, что они не слышат, из-за этого многие не могут и говорить. Как правило, глухой человек может говорить, если его с самого детства будут заниматься с ним сурдопедагог, сурдолог, который будет ставить ему звуки, потому что язык-то у них есть, гортань у них есть, и все эти функции работают. Но из-за того, что они не слышат сами себя, они не произносят звуки. Если им поможут со стороны специалисты, медики, специалисты в этой области, то, как правило, такие люди разговаривают. И я знаю таких людей очень много, которые совершенно не слышат, при этом великолепно владеют речью. Вот это зависит сугубо от родителей, которые вовремя кинутся и не будут паниковать, и не будут ждать, что ребенок там заговорит и не услышит. А кинутся к специалистам, которые будут, помогут его ребенку овладеть речью. При этом, ну, конечно же, не знаю, как со слухом, потому что, опять-таки, я не врач, я не специалист. Если там уже такой диагноз, что уже слух не восстанавливается, то хотя бы не бросать речь. Пусть бы ребенок говорил, потому что когда ребенок говорит, овладевает речью, то у него растет у него растет мышление слышащего человека. У них в чем особенность у глухих людей, которые от рождения глухие, у которых нет речи практически, это они думают, ну, картинками, образами. Так, мы вот мыслим словами, как бы там мы все равно как бы мы рассуждаем и мыслим наши какие-то там, ну, у нас все словесно идет, даже в мыслях, даже если мы молчим, но у нас словами все это происходит, у них все это картинками. Вот. Для того, чтобы у них это картинками не было, это зависит от речи. Но если даже и вот так получилось, что нет речи, запущено там, ну, звуки немножечко такие вот глухие, глуховатые, это этим и отличается. Слабослышащий человек, у которого глуховата речь, то мы сразу слышим, что это человек, ну, что-то у него со слухом проблемы. Как правило, у них речь нечеткая. глухая, но опять-таки это все зависит от того, во сколько они перестали себя слышать. Вот. Но опять-таки, только в этом отличие, о том, что они мыслят немножко по-другому. Психологически, не могу сказать, что они ничем особенно не отличаются, но из-за того, что у них потеря была речи и потеря слуха, вот эта потеря слуха не дает этим детям, маленьким, начиная с маленького возраста, адаптироваться или интегрироваться в мир слышащих, потому что у нас ничего для этих людей в нашем государстве нету. Нету инфраструктуры для глухого человека. Куда бы они ни пошли, им везде нужен переводчик. Представьте себе, что попробуйте закрыть себе уши берюшами на на целый день и пойти в поликлинику, у вас проблема, серьезная какая-нибудь проблема, пойти обратиться в милицию или в полицию, где-то что-то, в какую-то организацию, попробуйте устроиться там на работу. Да, вы что-то говорите, вы пытаетесь знаками изъясняться, от вас отворачиваются, потому что вас не понимают. И, конечно же, это сложно. Куда билет взять элементарно, куда-то уехать? Везде надо что-то либо писать. Я не хочу сказать за всех людей, но большинство людей не хотят даже это прочитать, что глухой человек напишет. Во-первых, из-за того, что они не слышат речь, у них сформировано неправильно. Для них это иностранный язык, наш речевой язык, для них это иностранный, потому что они его не слышат. Они великолепно владеют своим жестовым языком. И когда кто-то говорит, он глухой, он неграмотный. Если как для нас, для нашего языка, русского, украинского, любого языка, может быть, он и неграмотный. Но в своем жестовом языке он великолепно владеет своим языком, и он может на этом языке выразить все свои эмоции, чувства, переживания, все свои потребности, изложить на жестовом языке. И тогда слышащего человека можно сказать, назвать неграмотным, потому что он не знает этого языка и не понимает его.
Ірина Микитівна, а як ваша мама адаптувалася? Ви сказали, що вона втратила слух під час тієї травми, яку вона отримала під час війни. Як вона адаптувалася до життя?
Сложно, конечно. Вот так вот, как все глухие люди. Во-первых, знаете, что есть такой большой минус в нашем обществе, то, что эти дети, глухие люди, или слабослышащие, или глухие, они учатся в интернатах. То есть 100%. У нас нет ни одной школы, в которой бы глухой ребенок утром пришел, а после занятий его бы забрали родители домой. Он не живет дома, он живет в мире глухих людей. Начиная с самого детства. Он не знает проблем общества, не знает проблем своей семьи. Когда его забирают на выходные, его балуют, потому что его не было целую неделю, он глухой, его жалко. Родители, как правило, жалеют ребенка, конечно же, купят все, что необходимо. И такой ребенок, подрастая, когда у него появляются какие-то уже такие, внутренние переживания, какие-то такие нужды, как подростка, какие-то вопросы, им хочется найти ответы на эти вопросы. И он не идет к родителям, потому что редко кто из родителей досконально знает язык жестов. Есть такие семьи, слава Богу, что есть такие, но нету таких семей, мало таких семей, где родители знают этот язык своего ребенка. И они не понимают, что ребенку хочется, что он хочет сказать, какие у него переживания, может быть, как подросток, какие-то нюансы в школе, где-то еще в обществе, с друзьями. Не знают, они бегут своим друзьям. Для них на какой-то период родители нужны как? Просто те люди, которые им обеспечивают их чем-то. Как только он становится взрослым, этот человек. Родители, поскольку это мама, папа и все, поговорить близко, какие-то переживания, какие-то что-то на сердце болит или какая-то нет их отношений между родителями и детьми, как у нас у взрослых людей, когда мы можем прийти и все мамочке или папочке рассказать, ждем от них какой-то подсказки, ответ. Они ждут все эти подсказки, ответы от своих друзей. И тоже еще один из минусов, то, что все-таки до сих пор в наших школах, интернатах преподаватели, учителя не знают языка жестов. И они, преподаватели даже специальные предметы, как география, математика, все это на очень низком уровне, на таком уровне, что тяжело. Представьте себе, вы пришли в школу, какую-то в китайскую, например, школу, и в вам преподаватель, учитель на китайском языке преподает вам математику. Это то, что вам когда-то понадобится в жизни, да, там какие-то элементарные вещи, там биология, там, ну, физика, математика, там такие предметы, география. Ну и как вам сидеть? Ну да, вы переписываете все в тетрадку и все. Понимаете, как? И вот я не знаю, почему так у нас. Я не понимаю, почему это. И все об этом кричат, все об этом говорят.
Але нічого не робиться.
По-прежнему, да. Діти живуть в інтернатах, вони ростуть в обществі глухих, в своєму узкому мірі, виплескуються потім в цей наш вже взрослий мір і не можуть інтегрироваться, тому що вони привикли, що за них все рішають. Спочатку вчитель, спочатку батьки, потім вчителя. І вони привикли жити, то всі нам повинні. Мы ничего, потому что мы инвалиды, а об этом все должны. И это не их вина, в общем-то. Взрослые, те, которые уже приходят к Богу, и верующие люди, они уже меняют, да, и Господь помогает им, меняет их свое эго, оно уходит. Но многие так и живут с этим эго-досталости, понимаете?
Это дуже гірко, это дуже боляче. Але тут ми в нашу студію запрошуємо людей різних, з різними формами інвалідності, і це питання, воно актуальне завжди. І є якісь потуги, але небагато що змінюється. Але слава Богу, що правда, Бог відкривається таким людям, він їх знаходить, або вони його шукають, і вже хоч трохи людям легше. Хоча, знову ж таки, як ви говорили, що спробуйте собі вуха заткнути і піти розібратися там чи в лікарню, чи в якусь структуру. Добре, Ірина Микитівна, так, а чи є в Україні ті організації, структури, які навчають людей, які готують? Якщо є, то яка їх кількість? І з яким ентузіазмом, якщо я правильно виражаюся, яка кількість людей готова йти в такі сфери для служіння, для роботи?
Я немножко не допоняла спочатку. Є ли такі організації, які опікуються глухими? Да?
Які навчають, які готують кадри, які будуть у школах?
Так, я поняла. Значить, є у нас. У нас є для глухих, взагалі-то, є своє общество глухих.
Так.
Да, это они называют «Утоги». Украинское товарищеское общество глухих. Ну, кажется, практически в каждом областном центре обязательно есть. Есть всеукраинские, это в Киеве, центральное правление общества глухих. Вот. И есть в некоторых городах, где тоже проживает какое-то количество глухих, оно там тоже есть, какие-то филиалы от общества глухих. Они есть, и они, в принципе, их не цель какая – помочь глухому человеку трудоустроиться, дать им работу, жилье там, переводчика, помочь им где-то как-то в социуме, там где-то какие-то вопросы решать. Они не забыты, не заброшены. Есть у нас такое общество глухих. Но тем не менее, вот хочу сказать, во многих городах все-таки не хватает переводчиков для глухих, потому что глухие, ну, каждый человек, ну, в день, он наверняка общается, разговаривает, куда-то обращается, куда-то ходит. И таких людей вот у нас где-то почти 1 или 1,5 до 2% от всего, ну это так, статистика такая, от всего общества, количества населения на Украине, сколько у нас сейчас на Украине живет людей, возьмите от этого количества людей, возьмите 1,5-2%. Это составит количество глухих людей на Украине проживающих. Это порядка более 6 миллионов людей. И вот эти 6 миллионов разбросаны по всем городам Украины, городам, областям, селам, они там проживают. И, ну, не хватает им переводчиков. И я очень благодарна, я очень рада, что я стала верующим человеком. И я благодарна, что церкви, многие церкви помогают, идут навстречу, ну, идут в этот мир и ищут этих неслышащих людей и приглашают их в церковь. И, ну, и через переводчика они могут услышать весть о том, что они тоже, Бог их тоже любит, и то, что про них тоже в Библии написано, что в Библии написано, что Иисус таких людей особенно любил и особенно с ними разговаривал. Он их отводил в сторону и с ними особенно разговаривал, когда Иисус исцелял глухого, если вы помните, есть история. И что Он с ними также разговаривал знаками и ничего и не кричал в ухо. И тут как бы вот, ну, если вы внимательно читали эту историю, то есть глухие, для них тоже оно, это важно, и для них тоже Бог пришел для того, чтобы их спасти. И я рада, что у нас многие церкви уже вот, ну, когда я училась еще в семинаре, у нас было очень мало церквей, где это служение было. Это было вот на тот момент тогда, когда я училась, у нас было в Херсоне, в Киеве, в Одессе, в Черновцах, ну, по пальцам посчитать можно. Там uh-huh. было много областей, где этого служения еще вообще не было. Но сейчас просто можно посчитать по пальцам города, где этого служения, ну, нету. Практически оно уже в каждом областном центре есть, я рада. Но все-таки есть большие города, вот миллионники. В Киеве уже несколько церквей, где есть служение. Есть вообще в Киеве отдельная церковь, служение «Жест любви» называется. Отдельная церковь, только глухие люди туда приходят. И там пастор сам глухой, и глухие люди. И такая же церковь есть в Ровно, у, по-моему, отделенных баптистов. Не знаю, как они точно называются, но тоже баптисты наши, тоже есть отдельное служение глухих. Я рада, но не все еще церкви готовы. Не все члены церкви в своих церквях готовы принять таких людей, потому что для них надо приготовить в своем сердце место. Для них надо много любви, много терпения, потому что все-таки люди своеобразные, со своими вот они приходят, вот как их вот, ну, как они выросли вот в этом интернате, в этом обществе, вот они приходят с этим всем в церковь. И надо просто их понимать, как они есть, и просто проявлять к ним любовь. И я думаю, что с Божьей, ну вот Господь меняет их сердца. И они, когда видят, как их любят, как к ним относятся, они очень открытые люди, сами по себе, они очень открытые. И пока вот к ним не подойдешь, они, конечно, сами не подойдут. Но если к ним уже подошел, и хочешь хоть как-то им, хоть ручкой махнуть, сказать «здравствуйте», mm-hmm. да, все, в ответ польется море любви. Они, когда увидят, что вы хотите как-то с ними поговорить, что вы им интересны искренне, это... Тогда они открываются, они научат вас и этому своему языку, они примут вас к себе, они будут с вами общаться и бумажить, через письмо, и как-то так знаками, так, чтобы вам было понятно. Они очень открытые. И они каждому человеку, который идет к ним, они видят его со стороны и уже знают, ага, это такой более, он быстренько владеет жестами, они его быстрее-быстрее учат, ага, это немножко слабовато, видит туго, они с ними на его уровне пытаются так очень просто, примитивно разговаривать, чтобы он же его понял. Они очень открытые люди, очень, ну и я скажу, что как для них, то они очень коммуникабельные, потому что не слышать, не говорить, и все-таки любить слышащих людей и пытаться с ними контактировать, ну я думаю, что это просто хорошо.
А скажіть, от ви зараз сказали, що людина, яка готова служити нечуючим людям, в її серці має бути місце любові, тому що і терпіння, і любов, все це потрібно. А якими рисами іще має володіти людина для служіння людям із порушенням слуху?
Перше, наперше, моє мнення, це, прежде всего, просто полюбити. Без всяких, знаєте, просто полюбити тих людей, які вони є. Глухі, какие-то они, может быть, корявые в характере, как мы тоже иногда такие. Мы сами такие были до тех пор, пока стали христианами. Поэтому понятно, что надо просто их полюбить. И вы знаете, что служение переводчика в церкви, оно не заканчивается просто этим переводом. Потому что когда ты знаешь их язык, и у них очень много всяких проблем и переживаний, они будут к тебе приходить. Они будут тебя просить, ну ты не можешь со мной прийти там туда-то мне до переводить, и там в больницу, там куда-то в банк мне надо там взять какую-то там рассрочку или суду, или даже в магазин я пойти оформить эту рассрочку. Иногда таким людям отказывают. Не знаю почему. Вот я тоже у нас когда-то в Херсоне такой случай был. И вот наша местная газета, даже «Горожанка», описала этот случай, что вот человек пришел взять в рассрочку там какую-то вещь купить, ему отказали просто потому, что тоже такие нюансы есть. Но это промахи у нас тоже бывают. Но... И, конечно же, любить. Потом добрые дела. Вот это вот перевод, ну, наш рост в любви начинается с добрых дел. Значит, первое — это добродетель. Вот когда мы начнем делать добрые дела для них, когда они почувствуют себя, ну, так же комфортно в церкви, как и, ну, допустим, у себя дома, вот что они в церкви, они нужны, что в церкви готовы посмотреть, как они умеют петь жестами, что в церкви готовы послушать, как они могут проповедовать, что в церкви для них есть место, они живут жизнью церкви, они участвуют во всех сферах жизни церкви. То есть они не должны просто приходить, быть прихожанами. Есть в многих церквях, так они сидят на лавочках, просто прихожане, слушают и уходят, слушают и уходят. Человек должен возрастать в Божьей любви, возрастать в своих добрых. Они должны научиться точно так же делать добрые дела, но уже для других людей, может быть, даже для колясочников, там, для слепых, которые есть в церквях, для инвалидов других, вот, допустим, да просто для другого человека, там кому-то со слышащих нужна какая-то помощь. Не только принимать добродетель от слышащих, но и сами должны научиться делать добрые дела. Но для этого их надо научить этому. Они должны понять, что они такие же люди, как и остальные. Они должны чувствовать себя ущемленными. Ну, я думаю, что первое – это обязательно любовь, а второе – это добродетель.
Добре. Добре. Ірина Микитівна, у нас залишається до завершення програми дуже мало часу. У нас є три практичні питання, які ми не поставили, не встигли поставити попередньому нашому гостю. Час нас був вичерпано. Я хочу зараз вам їх адресувати. Вікторія в Вайбері нам написала: «Помогите в такому вопросі. Я изучаю язик жестов, мечтаю і молюсь, щоб в нашій церкві було це служення, щоб глухі люди не сиділи дома. Скажіть, для такого служення нужен ли особенний подход? И еще вопрос. Это ранимые люди?
А, да, они ранимые. Они очень обидчивы, очень ранимые. Это касается ихней инвалидности. Если вот где-то что-то пахнуть, отвернуться от них, там, ну, подожди, там, ну, ты не первоочередной. Вот, ну, часто вот тоже в семинаре, когда у нас переводчик учится, я часто говорю тоже нашим студентам, что когда вы с кем-то разговариваете, ну, особенно если вы говорите с глухим человеком, или, например, вы говорите с какой-то сестрой или братом, просто после служения вы общаетесь, да, и вот тут подходит глухой человек, и что-то хочет у вас спросить. Как правило, они ждут, они не лезут там. Вот, но если они даже и попросили вас уделить сейчас им внимание, лучше извиниться и попросить прощения у этого брата или сестры и повернуться и уделить внимание этому человеку. И не сказать ему: подожди, я сейчас договорю. С другой стороны, ну, я думаю, что и тот брат или сестра поймут. И они не будут чувствовать себя, что они на втором плане. Вот этот момент. Особенности таких, для того, чтобы изучать язык жестов, ну, хочу сразу сказать, что, ну, не обойдется просто знанием одних жестов. Надо хорошо понимать, как они думают. Как они, язык жестов имеет свои особенности построения грамматики, которая резко отличается от нашей обычной нашей грамматики украинского языка или русского языка. Совершенно другая, абсолютно. Там не используются никакие союзы, ни «и», ни «с», ни «в», их вообще не существует. Это нужно их показывать немножко по-другому. Этому обучают тоже у нас жестовый язык. У нас есть каркирующий жестовый язык, есть просто жестовый язык, есть еще библейский жестовый язык. Поэтому вот это именно жестовая мова, это конкретно ею разговаривают глухие люди. Они говорят на ней совершенно свободно, не используя никаких падежей, не используя никаких союзов, не используя никаких склонений. Поэтому даже научиться их читать, вот с учетом того, что этого всего нету, тоже надо понимать просто, как они думают, как они мыслят, как они строят предложения. Но для этого мы в семинаре это все изучаем. У нас есть и преподаватели, которые сами по себе слабослышащие или глухие, которые учат наших переводчиков их понимать.
Тобто Вікторія, яка написала це питання, можна сказати, що особливості є, що тут не тільки знання потрібно, тут включати і ще щось.
Да, тут у нас особенность восприятия, как они воспринимают, как есть особенности восприятия, и нужно тоже понимать, как они. Тоже это так сложно это все в двух словах выразить, но надо научиться разговаривать картинками, то есть рисовать образы руками, рисовать образы.
Добре. І ще одне було питання. Здравствуйте, син плохо слышит. Ми подобрали йому слуховий апарат, а він не хоче його в школу одягати. Говорить, що однокласники сміються. Як ми, родителі, можемо допомогти? Да. З ким поговорити?
Мені дуже жалко, що так вийшло з цим ребенком. Але я думаю, що якщо з ним поговорити і об'яснити, що вот слава Богу, что ты все-таки хоть немножко, но слышишь, если ты оденешь аппарат, ты будешь слышать. Ну, ничего страшного, другие мальчики или там девочки носят очки. Очки – это тоже недостаток, это плохое зрение. У тебя плохой слух, у кого-то плохое зрение. Нет идеальных людей, здоровых 100%. Поэтому все-таки и объяснить, что ему будет в дальнейшем просто легче, когда он все-таки будет учиться в слышащей школе, со слышащими людьми слышать, пусть и с аппаратом, но слышать, и развиваться у него будет речь. Я не знаю, как это, но я думаю, маме надо просто постараться ему это все объяснить.
Еще один вопрос. Ситуация. Ребенок 5 лет, теряет слух. Что бы вы советовали делать? У врача мы уже были. Какую психологическую, духовную помощь могут дать родители?
Для того, чтобы дать духовную, психологическую поддержку своему ребенку, надо хорошо знать язык жестов. Для этого надо перво-наперво родителям изучать язык своего ребенка. Научиться овладеть этим языком в совершенстве, общаться с ним и понимать все его трудности и проблемы. И когда родители будут понимать своего ребенка совершенно, тогда им будет проще и подсказать им что-то или что-то объяснить, и духовно где-то в каких-то вопросах поддержать, и психологически. Поэтому тут только надо знать хорошо и понимать язык жестов. Это как любой обычный родитель, который своего ребенка понимает и знает, что он говорит, что от него хотят, что, какая у него проблема, какие у него переживания. Родитель знает, видит и пытается ему помочь. Так же самое и эти родители. Самое главное — это понимать своего ребенка. Как понимать, если ты не знаешь языка жестов? Значит, надо изучать язык жестов. Язык своего ребенка надо знать, я так понимаю. Это мое личное мнение.
Ясно, ясно. Добре. Ірина Микитівна, коли ми з вами домовлялися про цю скайп-зустріч, ви говорили, що у вас попереду дуже насичені тижні, у вас буде служіння у таборах для людей нечуючих. Дуже радує, що для таких людей, для цієї категорії населення є можливість відпочити. Можете в кількох словах розказати, як пройшло, що запам'яталося вам назавжди?
Да, у нас вот только вот недавно, вот буквально 4 числа мы вернулись, у нас был лагерь, наша церковь проводила лагерь на Арбатской стрелке на море для глухих, слабослышащих и переводчиков. Семейный лагерь, обычный семейный, евангелизационный, мы приглашаем туда, как правило, стараемся побольше неверующих людей приглашать. И вы знаете, настолько благословенно прошел лагерь, ну, во-первых, то, что сам слабослышащий проводил семинары для библейские часы, будем говорить, так, для глухих. И неверующие, все неверующие, а как иногда они бывают, что, знаете, кто-то пойдет на море отдохнуть. А тут в этот раз все приходили на эти занятия, внимательно слушали. Я вот смотрю, что вот эта одна там неверующая у нас женщина, она сейчас пишет, что «А когда воскресенье служение? Я там рядом живу, я хочу прийти». То есть мне приятно с этой стороны. Что все-таки это люди на таких, вот таких лагерях, особенно неверующие, они видят, что есть другая жизнь, что не обязательно жить так, как они живут. Вот такой же самый глухой, как и я, но у него другая жизнь. И чистая, нет вот этого сквернословия даже в жестах, поведение совсем другое, какое-то совсем другая жизнь. Они тянутся, им интересно, а почему так? И мне приятно, что все-таки есть люди, которые приехали, и покаялись, и вот идут на церковь. Слава Богу.
Слава Богу, так.
Нужно это делать, нужно, да.
И, Ирина Микитівна, вы счастлива людина? Что для вас счастье?
Что-что?
Вы счастлива людина?
Прерывается связь иногда.
Запитую, чи счастлива вы людина?
Угу. Є людина?
Я счастлива? Вы счастлива?
Да, я очень счастливая. Я рада, что Бог дал мне такое служение, потому что скажу, у нас нету детей, да, я говорила, и прежде чем я стала верующей, мы в браке как раз вот, почти 15 лет мы с мужем, на тот момент были в браке, у нас не было детей. Я очень сильно переживала. Для меня это было больно, что нет детей. И когда я уверовала, стала уже христианкой, у меня вот появилось моментально, сразу вот с ходу у меня это служение для слабослышащих появилось. Для глухих и слабослышащих. Вы знаете, как-то этот вопрос вообще ушел куда-то, просто отошел в сторону, его сейчас до сих пор просто нету. Настолько я поглощена этим служением, особенно вот в своем городе, в нашем городе. И разные программы у нас, и женское служение для сестер мы проводим для глухих, и лагеря проводим, и общение проводим, и какие-то встречи, и поездки. Как-то настолько все оно заполнило эту жизнь, знаете, как и просто не думаешь об этом. Я рада, что Бог мне вместо детей послал такое хорошее служение. Я благодарна Богу.
И ще попереду, хто знає, що Господь приготував?
не знаю.
Ірино Микитівно, ви ж у вересні будете в Ірпінській біблійній семінарі, все правильно?
Да. Да.
Дуже хочеться, щоб ви завітали до нас у студію на програму «Світлі гості». Даєте слово?
Якщо Бог благословить і усмотрить, то я з удовольствием прийду. Я в сентябрі планую, у нас повинна бути сесія з 4 сентября по 15. Якщо в цей проміжуток часу у вас буде можливість, у мене буде можливість, і Бог розположить наше время, то чому ви не прийти?
Добре, дякуємо. І дуже дякуємо вам за цей час, який ви приділили для програми «Світлопідтримки». Спасибі вам.
Спасибо і вам, що... Спасибо людям, яким цікаво мир глухий. Боже благослови.
Спасибі вам, дякуємо. Нашим радіослухачам ще раз хочу повідомити, що зараз із нами у скайпі була Ірина Микитівна Лященко, декан факультету служіння слабочуючим Ірпінська біблійна семінарія. До нових зустрічей. Дякуємо усім за увагу.
З вами була програма «Світло підтримки». До наступної зустрічі!